Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
В ефірі Світлого Радіо програма «Запитання і відповіді по Біблії». З нами Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо.
Добрий день.
Отже, з Богом. Перше питання. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, сказал Иисус». Означает ли это, что я не должен любить ближних? Или как можно любить Бога, которого не видишь, больше, чем родных, которых видишь? В чем это может проявляться? Ведь забота о ближних и любовь к ним – проявление любви к Богу, не так ли? Бог заповедал нам любить ближних, и даже кто не печется о своих, особенно домашних, тот отрекся от веры и хуже, чем неверующий.
Да, в Писании написано, кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. Как это понять? Любить ближнего можно и нужно любить, но изначально надо любить Бога. И уже относиться к ближнему через любовь Божью. То есть любить ближнего уже любовью Иисуса Христа. Но сердце изначально должно принадлежать Иисусу. Если мы посмотрим на историю, Адам любил Еву больше, чем Бога, и поэтому согрешил. Поэтому надо в первую очередь любить Бога. И все ответы вообще-то, ну, Евангелие это такая как бы как концентрация. А у нас есть Ветхий Завет, который как бы растворяет вот эту концентрацию, чтобы мы могли более детально или смогли проникнуть в какие-то тайны, которые в Новом Завете. И открывает это, конечно, Ветхий Завет. Если мы откроем Второзаконие, 13 главу, 6 по 10 стих, то тут написано: «Если будет уговаривать тебя брат твой, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя как душа твоя, и будут говорить: пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ни ты, ни отцы твои, то не соглашайся с ними и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего народа. Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской». То есть насколько такие конкретные и для нас тяжелые слова, да, вот какие, которые написаны в законе, насколько идет речь ведь о сыне, дочери, жене, которая на лоне твоем, друг, как душа твоя. Но если они будут отвращать тебя от Бога, то не просто не сообщайся, да, а написано вообще убей его. То есть насколько мы должны быть проникнуты вот этим местописанием. И это не значит, что поклоняться иным богам – это вырезать какого-то идола из дерева и бить ему поклоны или из камня там что-то такое. Нет, то есть иные боги – это может быть все, что угодно. Это богатство, похоть плоти, там, я не знаю, что это, все, что угодно. То, к чему прилепляется сердце. Поэтому, конечно же, наша задача как бы сначала прилепиться к Богу всем сердцем, всей душой, всей крепостью, а потом уже полюбить ближнего, уже это одна заповедь, она неразделимая заповедь. Бог всегда ее показывал нам, что она одна заповедь, что надо возлюбить Бога и потом ближнего. И нельзя не параллельно, или нельзя вперед полюбить ближнего, а потом Бога. Нет, сначала надо полюбить Бога, а потом уже полюбить ближнего. Иначе это просто не любовь. Так же поступают и язычники, говорит Господь. Но если мы избрали и отдали свое сердце Иисусу Христу, то мы должны жить перед Христом, и Его любовь в нас должна созиждиться. И не бывает двух богов, не бывает двух господ, да, и Бога, и Мамона. Или даже, если мы возьмем такую, даже простую житейскую, может быть, вам понятнее будет, да, вот, допустим, молодая жена вышла замуж, но она продолжает слушать маму, а не слушает мужа. И если она больше слушает маму, нежели мужа, то в такой семье будут проблемы. Поэтому Бог требует полного посвящения. И самое интересное, что это ни в коем случае не оскорбляет ваших ближних, это не унижает, не обижает, а наоборот, если вы будете твердо держаться в позиции Господа, то вы любовью Иисуса Христа будете нести истину, будете светом в своей семье, вы будете солью, вы будете освещаться, освещать все вокруг. И тот, кто будет с вами общаться, вы будете нести свет Господа.
Це такі, ну, можна сказати, по-своєму унікальні і дуже гранично важкі для людини слова Ісуса, коли він каже, хто любить свого батька чи матір більше, ніж мене. Тобто виникає питання, хто ця людина взагалі? У якої такі, ну, там в одному з Євангелій в контексті сказано, хто зречеться мене при людях, того і я зречуся. Тобто воно якось в одному контексті. І цікаво, що ви згадали саме оці слова з закону про те, що буде хтось вмовляти тебе «залиш по святу». Тобто, в нашому випадку «залиш по святу, Ісус Христу». Навіщо тобі все це треба?
Ну, це історія з Адамом, вона сама ярка. Тобто, ну, поки желання Бога і желання Адама з Єви не перекасались, все було добре. Большинство верующих так живут. То есть пока, ну, нету конфликта между Божьей волей и Божьими человеками, ну, все хорошо. Но возникает конфликт. Он обязательно возникнет. Обязательно возникнет. И надо быть к этому готовым. Надо быть к этому готовым. Заранее знать, как надо поступить. И ну, ты говоришь, Слава, что страшные слова Иисуса, кто возлюбит Отца. Мне страшнее закон. Потому что закон говорит, ты убей его. Это ближнего, возлюбленного своего, да, тот, который отвращает тебя от веры в Бога, это страшнее вообще.
Ну, якщо фігурально брати Адама, наприклад, так, то таке враження, що от Бог створив Адама, а потім він його розполовинив, і коли привів жінку до чоловіка, вже з'являються ці слова зразу, то сказав Адам, ось це Іша, тобто, ну, чоловічиця, жінка, бо вона взята від Іша. Тобто він Іша, вона Іша. Ось так з'являються в Адамі чоловік та жінка. І в цьому, в такому фігуральному плані, цікаво теж дружина Йова, багато хто питає, ну, яка підходила і сказала, похулі Бога і умрі, і так далі. Тобто в самій людині може бути щось, що, ну, штовхає її, ну, на гріх всередину.
Ну, це безусловно. У нас, поки ми живі, поки ми воплоті, ми все одно двійні. Ми рождені по плоті, і прийняв Ісуса Христа Господа, ми рождені по духу. Рождення по духу не анулює рождення по плоті. Тобто рождення по плоті залишається. Плоть залишається, поки ми живі. І з'явилось рождення по духу. І по Галатам 5:17 плоть духу внутри верующего человека противится, идет война. И поэтому весь мир является искушением. То есть весь мир лежит во зле. И если неверующий человек, он может искушать тебя, ну, какими-то, вот, ну, какими-то бытовыми, ну, скажи, что меня нету. Там, да, ребенку говорит, там, звонит телефон, а папа говорит ребенку, с крыши меня нет, или жене, или еще что-то. Это все тот, те грехи, ведь нету больших или малых грехов, да, всякая неправда есть грех. И если у нас не будет твердой позиции держаться Иисуса во всем, как Он нам повелел, и нести в своей семье вот эту твердую позицию Иисуса, сказать родным, если они неверующие и не принимают Иисуса, то просто скажите, что нет, я принял Иисуса, и я буду поступать перед Ним. В конце концов, это принесет им огромную пользу.
У нас запитание є. Слава Иисусу Христу. Я хотел задать вопрос на такую тему, как ростовщичество. Что об этом сказано в Библии? Кроме притчи Иисуса о господине, который раздал по одному таланту рабам своим, больше ничего не помню такого рода в Новом Завете. Хотя эта притча, мне кажется, совершенно о другом, но мой оппонент поднимает эту тему и говорит, что в Библии об этом сплошь и рядом. Пожалуйста, поясните, чтобы и я знал, как отвечать. Александр из Харькова. Давать деньги в рост. Ростовщичество, ну, на сході це було як гріх в старому заповіті, що в рост не даш своєму брату ізраїльтянину, даш іноземцю, чужеземцю, значить, не єврею і так далі.
Да, це складний вопрос. В Писанні дійсно написано, що своїм в рост нельзя давати, а чужеземцю почему-то можна в рост давати. Вот. Ну, сейчас вообще все извращено. Появилась тысячи лет после Христа, наверное, банковская система и депозиты. Они в Италии, по-моему, первый раз начали появляться, вот эти расписки и ростовщичество. То есть тогда, когда деньги давали взаем и надо было возвращать с процентами. Это, ну, огромный институт, который сейчас поработил всю планету. Почему? Потому что мы даже можем смотреть в развитых странах, все в основном живут-то в кредит. Никто не живет вот на то, на что он заработал. То есть это поражена, можно так сказать, вся планета. Мы тоже спорили со своими друзьями, теологами, учителями о том, что вот как вот в таком случае поступать, да, вот. Та же Америка благословенная, она вся в кредитах живет. То есть мало кто не в кредите. Вот. То есть я, наверное, однозначного ответа не могу сказать. Единственное, могу сказать, что, ну, давать деньги в рост, в любом случае, ну, как, это нехорошо. Нехорошо, почему? Потому что работай своими руками для того, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. То есть это какие-то не те деньги. Бог знает, в чем ты имеешь нужду. И прежде вашего прошения Он восполнит всякую нужду вашу по богатству в славе Христом Иисусом. Или там, кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Или кто хочет разбогатеть, оставь такие мысли свои и так далее. То есть мы много имеем мест в Писании, которые как бы осуждают вот это желание разбогатеть. А деньги, которые делаются деньгами, это и есть желание разбогатеть. Есть деньги, которые ты зарабатываешь, все хорошо, 6 дней работы, 7-й Господу. А если ты делаешь деньги деньгами, ты не работаешь, ты просто созидаешь на кредитах, на процентах что-то. Поэтому, опять же, смотрим в Писание, и если Бог сказал, что это нехорошо, значит, это нехорошо.
Добре, наступне запитання. Що значить проклят всякий, ділящий плоть своєю опорою? Тут без посилання на текст Писання, здається, це в Єремії пророка.
Да, это Єремія 17 глава з 5 стиха, що так говорить Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опору, и, соответственно, сердце которого удаляется от Господа. Он будет, как верес в пустыне, и не увидит, когда придет доброе. Он даже не увидит добро, потому что он надеется на себя. И благословен человек, который надеется на Господа, которого упование Господь. И тут, наоборот, он не увидит, когда приходит зной, не увидит беду. Но тут интересно то, что значит, да? Что значит? Что значит плоть делать своей опорой? Ну, сначала нужно определить плоть. Плоть – это не тело. Плоть – это наша греховная природа, которую мы приобрели через Адама. По Римлянам 5.17, что 5.12, что через одного человека Адама грех вошел в мир, и через грех вошла смерть, и она вошла во всех человека, потому что в Адаме все согрешили. Это не тело. В телах надо светить Господа. И тела наши – храм Духа Святого. Это я, это эго, это моя позиция. Но лучше всего объяснить, опять же, Словом Божьим. Бытие 3.5. Сатана искусил таким образом: «В день, в который вкусите от этого плода, откроются глаза ваши, вы будете как боги, знающие добро и зло». Знающие добро и зло. Итак, жить по плоти – это самостоятельно определять, что такое добро и зло. Это быть самому судьей в отношении добра и зла. Это и есть жить своим умом, самому определять, что такое добро и зло. Это самому определять нравственность или совесть. Была совесть партийная, была совесть такая. То есть, поэтому жить по плоти – это самостоятельно определять добро и зло. Жить по духу – это написано. Это жить так, как написано. Это верующий живет таким образом, что Бог уже для него определил, что такое добро и зло. И верующий определяет так, как написано. Он не принимает решения, не судит, не осуждает никого и ничего, а он просто смотрит на то, как написано. И поэтому по плоти, то есть когда мы живем по плоти, мы надеемся на самого себя, на свой разум, на свои решения, на свою мудрость. Но, знаете, что интересно? Во Второзаконии 1.39, когда евреи выходили из пустыни, то Господь сказал: «Дети ваши и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда. Им дам ее, и они овладеют ею». То есть это образ нашего спасения. Если мы, ну, то есть пустыня – это образ нашей жизни на земле. Мы вышли из Египта кровью Агнца, кровью Иисуса Христа. Бог нас избавил из царства тьмы. Мы сейчас находимся в пустыне. И войдут через Иордан, то есть войдут во спасение только те, которые не будут знать ныне ни добра и зла. То есть надо понимать, что наши, вот наши собственные мысли, человеческие, бесовские, они не совсем правильные, или, так скажем, совсем неправильные, потому что человеческое, душевное, бесовское. И поэтому мы должны понимать, что верующий человек не определяет, что такое добро и зло. Для верующего добро и зло определил уже Бог. И мы можем посмотреть, что написано, притча 3 глава. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Не полагайся. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». То есть, когда мы мудрые сами в себе, то мы не боимся Господа. То мы удаляемся от Господа. Или притча 26.12. «Видал ли ты человека мудрого в глазах своих? На глупого больше надежды, нежели на него». Это то, что определяет, что как мы должны жить. По плоти или по духу? Еще раз говорю, по плоти – это тогда, когда я сам определяю добро и зло. По духу – это когда я определяю написано. Просто написано, как Иисус защищался от сатаны в пустыне. И это обольщение жить самим своим умом, определяя добро и зло. 1 Коринфянам 3 глава 18-19 стих. «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в мире сём, тут будь безумным, чтобы быть мудрым, ибо мудрость мира сего – безумие перед Богом». Поэтому это, конечно, большая тема, но чтобы мы понимали, что такое плоть, настолько все не конкретизировано, что ли, что даже рассматривают плоть это как тело. Нет, это не тело. Это наша личная человеческая позиция, моя собственная позиция, собственная, независимая ни от кого, ни от Бога. И поэтому вообще Исаия 5:21 говорит: «Горе тем, которые мудры в глазах своих и разумны перед самим собой». Горе. Для таковых горе. Те, которые сами принимают решения на основании своих 5 чувств, на основании страха, на основании голода, на основании нужды, на основании обстоятельств, на основании мнения других людей или так далее. То есть мы должны просто поступать, как написано. Сатана подошел к Иисусу не в первый день в пустыне в искушении, а на 40-й день, когда Иисус взалкал. То есть тогда, когда не было сил уже бороться. И Иисус отвечал, написано. Вот что значит «проклят всяк, делающий опорую плоть свою». Проклят всяк, кто надеется на себя. Проклят всяк, кто сам себе судья. Проклят всяк, кто сам себе Бог. Проклят сам проклят всяк, который мудр в своих глазах.
Так, цікаво, що спиратися на плоть – це не тільки на іншу людину, там, я знайомий з якимось великим чоловіком, з начальником, це і, перш за все, на свою власну плоть. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи їхати на заробітки – це благословіння чи прокляття? Як ви вважаєте? Я, на мою думку, це не біблійно і думаю, що на це немає благословіння, а це обман. А мій чоловік, на жаль, вважає, що в цьому нічого поганого немає, адже він хоче зробити це для сім'ї. Але ж він втратить дорогоцінний час, поки діти маленькі і потребують тата. А заробити грошей можна і в Україні, якщо добре попросити нашого люблячого Батька Небесного.
Да, это достаточно сложный вопрос, сложный. Но из личного опыта я знаю, что когда муж уезжает или жена уезжает куда-то на какое-то длительное время на заработки, от этого только распадается семья. А ведь единственное, что ценное у нас на земле, это семья. У нас на небе Господь, в сердце Господь, в духе Господь. А на земле, вот по плоти, что для нас ценно, это семья. И поэтому семью действительно надо хранить, беречь, как-то стараться ее сохранить и не разрушать. А когда расходятся на какие-то расстояния, во-первых, очень много искушений и много мыслей. Мысли, которые разрушают, потому что как решить любой конфликт? Это надо общаться. Чтобы убрать любой конфликт, надо общаться. Когда нет общения, сатана приходит и начинает нашептывать что-то такое. И поэтому люди просто разрушаются, или семья разрушается тогда, когда они не вместе. То, что происходит сейчас там на заработках, наверное, или какой-то период вместе, или какие-то короткие периоды надо тогда уезжать, или постараться все-таки, чтобы ехать на заработки вместе.
То есть, це рідко можливо. Діти і все-таки хтось мусить залишатись. В тому-то і справа, що в основному розбігається сім'я.
Просто это будет цена. Будут деньги, но не будет семьи. Это просто огромный-огромный риск. Это ходьба по лезвию. Это не значит, что все семьи разрушаются после этого. Вот. Но это просто огромный риск. Если я бы не рисковал просто. Бог знает действительно нужду нашу. Но я знаю, сейчас порядка 6 миллионов украинцев работают за рубежом. К сожалению, у нас в стране такая ситуация, и, наверное, даже не могу ответить. Я просто знаю, что для семьи это плохо.
До речі, у нас наступне питання теж стосується теми сім'ї. Написано, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. А если женитьба была до того, как уверовали в Бога, как я могу быть уверенным, что Бог нас сочетал? Может, это была просто наша человеческая воля?
Опять же, мы обращаемся к Писанию, и в Писании есть все ответы. Исход 22:16 написано. «Если обольстит кто девицу необрученную, переспит с ней, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену». То есть из этого места Писания мы видим, что если кто переспит с девицей, он обязан взять ее в жены. А это и означает, согласно закону, что Бог это сочетал. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек не разлучает. Поэтому, чтобы мы понимали, раньше никаких ЗАГСов не было. Сам факт передачи семени, переспали, это определяет, что брак совершился. Что это и есть одна плоть. Не ЗАГС определяет брак, а семя. И вот, допустим, Бытие 24:67, когда привели к Исааку Ревекку, написано, что «И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женой, и он возлюбил ее, утешился Исаак в печали». То есть Ревека стала женою после того, как Исаак ее взял. То есть после того, когда было семя, то есть когда переспал. И поэтому семя определяет одну плоть, семя определяет мужа и жену, семя определяет сочетание. И дети – это как раз плод семени. Они утверждают, что Бог это сочетал. Потому что ничто не может родиться без Бога. Это Бог образовывает кости в чреве матери. И ничто не может быть, что начало быть без Него. И поэтому мы должны понимать, что все, если совершилось это сочетание, то это уже жена. И чтобы мы понимали, духовное определение этого, этой же самой позиции очень интересно. В Иоанна 10:34 Бог говорит: «Не сказал, не написано ли в законе вашем, что вы боги? Ибо если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, то не может нарушиться Писание». То есть, тот человек, который принял Слово Божие, мы знаем, в Луки 8:11 написано, что семя и есть Слово Божие. Тот, кто принял семя Слово Божие, тот становится Божьим. Через семя мы становимся детьми Божьими. И мы стали с Иисусом одной плотью через семя Слова. И Ефесянам 5:31-32 он так и говорит: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и Церкви». Поэтому мы должны понимать, что все происходит через семя. Мы рождаемся свыше через семя, мы рождаемся по плоти через семя. И поэтому сочетание – это и есть семя.
Маємо ще одне запитання. Доброго дня. У мене питання, куди потрапляють діти? Написано: «Во гріхи родила меня мать моя, и в беззаконии зачат есть». Иисус сказав: «Если кто не родится от воды и духа, тот не может войти в Царствие Небесное». Яким чином Бог приймає немовлят і чи відроджує?
В Писанні написано 1 Петра, 3 глава, 18 стих. Что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он, находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал. Некогда непокорным, ожидавшим их Божию долготерпению еще во дни Ноя, во время строения ковчега. То есть, если дитя маленькое или абортируемое дитя умирает, это не значит, что Бог оставит что-то. Опять же, если Бог созидает кости в чреве матери, Он творец всего, то Он не оставит ни одной души в аде, не дав возможность спастись. Ибо Он сказал: «Разве я не хочу, разве я хочу смерти грешника? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь». И мы должны понять, что в тот момент, когда умирает или ребенок, или абортируемый ребенок, или человек, который ни разу не слышал Евангелия на земле и умер, то к этому человеку в преисподнем подходит Иисус Христос и проповедует Евангелие Царства. Иоанна 5:25. «Истинно, истинно говорю, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божьего». И, услышав, оживут те, которые примут Евангелие. Поэтому мы должны быть уверены в том, что Бог всемогущий, для Бога нету ничего невозможного, и для Бога все живы. Луки 20:38. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Все живы, которые были живы, в которых была жизнь, для Бога все эти живы. И поэтому мы должны понимать, что всемогущность Божьего может донести весть Евангелия и до мертвых, которые никогда не слышали Евангелие. И написано, что явилась благодать Божья спасительная для всех-всех-всех человеков, и живых, и мертвых.
Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Да, вітаю вас. У мене таке запитання до, ну, якби до попередньої теми. Значить, що Бог читав, чоловік да, не розрушить. От, як може чоловік розрушити, от, наприклад. І якщо це людина декілька разів виходить замуж чи жениться, от, як Бог сочитає, не сочитає?
Это тяжело все разобрать, но мы должны, опять же, стараться утверждать закон и утверждать на Слове Божьем. Смотрите, ну, допустим, написано, что женившийся на разведенной прелюбодействует. Почему женившийся на разведенной прелюбодействует? Потому что та, которая была разведена, она с кем-то была. И она с кем-то была одноплоть. И поэтому она, являясь одной плотью с первым мужем, поэтому тот, кто женится на разведенной, он прелюбодействует. И также написано, если женщина при живом муже выйдет за другого, тоже называют прелюбодейцем. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцем выйти за другого мужа. Опять же, потому что она одна плоть с первым мужем. И поэтому мы должны, ну, как бы, это то, что написано по Писанию. В последние времена, а сейчас в последние времена, происходит отступление. Отступление очень большое, и сатана разрушает семьи, дети остаются без отцовщины. Ну, то есть это все страшное происходит ситуация. Но, опять же, мы не должны думать, как возможно, как правильно. Только что мы говорили, не поступать по плоти. По плоти можно оправдать любую ситуацию, любую. Но по духу мы должны написано. Мы должны написано. И я вот буду стараться отвечать то, что написано. И поэтому, как и жениться на разведенной, или разведенная выходит замуж, то есть и то неправильно. Другое дело, что есть милость Божья, которая оправдывает прелюбодейство, которая оправдывает убийство. И Павел говорил, я первый из всех грешников, но поступал так по неведению. И многие люди поступают по неведению. Они совершают, ну, такие дела по неведению. Но, опять же, не осуждаем, молимся за них, не даст ли им Господь покаяние к познанию истины. Это просто неведение. Это не значит, что плохие или хорошие. Да нету такого. Перестаньте вы рассуждать по плоти, плохие или хорошие. Есть истина, есть открыта истина человеку или не открыта. И если не открыта, просто молитесь, просто нести эту истину, нести свет Евангелия, чтобы не жить во тьме, а жить во свете. И поэтому то, что происходит, опять же говорю, что это только по неведению, как Павел сказал, это я поступал по неверию, в неведение. И он гнал церковь и поднимал руки за убийство верующих людей. Но Бог помиловал, и сколько людей, сколько убийц помиловал Господь, и сколько тот же Моисей был убийцем. И так далее. То есть совершаются великие, огромные грехи, но милость Божья, если человек обращается от тьмы к свету, то во свете освещается он и обновляется, и очищается. И написано, если кто из вас, братья, согрешил, то вы имеете ходатая Иисуса Христа, праведник, праведника. И кровь Иисуса Христа, если мы попросим прощения, омывает нас от всякого греха. И поэтому это такая огромная-огромная тема. Я вам показал по закону или по Писанию, это нельзя и это неправильно. Но нету ни одного человека, который бы вот так вот стал у экклезиаста, нету ни одного праведника, который не грешил бы. Ну, нету ни одного. 1 Иоанна 1:8, 1 Иоанна 1:10 говорит, кто говорит, что он без греха, в том нету истины. То есть грехов же ж много. И поймите, грехи от грехов не разнятся. Прелюбодеяние или убийство, или ложь, или зависть, или осуждение, или воровство, или так далее. То есть у каждого есть какие-то свои грехи. Нету праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Поэтому все попадают в какую-то проблему. Все. Нету ни одного праведного. Поймите правильно, нету. И если вы видите, что кто-то там развелся, женился, опять развелся, опять женился, да, это плохо, это нехорошо. Но это не значит, что мы должны его судить и ставить на нем крест. Есть милость Божья. Если кто-то упал, Бог силен восставить его, если тем более он верующий брат во Христе. Поэтому не осуждаем. Нам закон показывает или Писание показывает, как правильно или неправильно. Но если человек не вникает в Писание и не достигает той глубины или откровения, чтобы оно открылось ему, идет поверхностно и остается дитем Божьим, всю жизнь учащийся и не могущий достигнуть познания истины, он совершает ошибки и совершает грубые ошибки, но он все равно остается дитем Божьим. И кто ты такой, что осуждаешь чужого раба? Бог силен восставить его. Поэтому это очень сложная тема. Еще раз говорю, что я вам сказал по Писанию, как надо и как не надо, как правильно, как неправильно. Никакого оправдания нету, но есть кровь Иисуса Христа, которая оправдывает нас от всякого греха. Есть по закону, что такое развод, да, Бог ненавидит развод, это понятно, и что женившийся на разведенной прелюбодействует, и разведенная, если выйдет замуж, тоже прелюбодействует, и это все действительно так, но есть еще и другое, вы знаете, что Бог прощает грешника? Бог прощает грешника, и Бог силен восставить его, и если человек ходит в церковь, я считаю, что нельзя запрещать человеку ходить в церковь, если он там искренне молится, искренне кается, искренне прославляет Господа. Вы понимаете, как? Нельзя судить, не судите, да не будете судимы. Храните свое сердце. Больше всего, прежде всего, храните свое сердце, не осуждайте. Прекратите рассуждать вот этими понятиями добра и зла, прекратите осуждать.
Просто предайте его сатане во измождение плоти, как Павел делал. Дух Павла будет с вами там. Ну, а насправді треба ж якось, ну, епітимні якісь накладати, сказати, брат, от поки ти або не женишся, або не прекратиш це делать, пожалуйста, не приходи на собрання.
Не, если, ну, как,
не хочу тебя видеть.
Да, если, смотрите, какая ситуация. Помните, Павел говорит, можешь есть хоть и идоложертвенное, ты все можешь есть и мясо, но если ты ешь мясо, и от этого соблазняется брат твой, то ты грешишь. И поэтому, безусловно, то, что вот сейчас звонок был, мы слышали, что если это соблазняет, то, безусловно, это надо, ну, это пресекать, удалять, вот как ты говоришь, предать сатане возмуждение плоти. Вот, то есть это удалить из церкви и удалить, чтобы оно не заквашивало. Безусловно, это нехорошо. Но если человек, еще раз говорю, кается, если он искренне раскаивается и исправляется, то ни в коем случае там его надо, наоборот, поддерживать в той близости к Богу, к которой он стремится.
До речи, тлумачі кажуть, що Павло з тим так і поступив. Він потім в другому посланні писав, а він вже покаявся, то ви прийміть його, не треба вже
да,
там.
Да, да. Как я прощаю.
Не передержите в огні,
да.
А то нічого буде спасати. А от ви сказали, що ми дійсно, ну, так думаємо, там, це погана людина, це хороша. Ну, ми люди так влаштовані, нам хочеться більше до хороших тулитися, а від поганих трошки подалі. Якщо я бачу, там людина якось себе так поводить. От у пророків там Єремії, здається, було показано два кошика з фігами, ну, смаковницями, смоквами. І було в одній дуже погані фіги були, а в другому хороші. І Бог сказав, от я, ну, це от ті от євреї, а це от ці. І ці загинуть, а тих я відведу там кудись в полон, і вони збережуться. Потім Ісус розповідає приповісті там про пшеницю і плевели. І каже, що пшениця – це сини царства, а плевели – сини лукавого. Враг чоловік прийшов і насіяв. Потім про тих, що ловили рибу, значить, погана риба і хороша риба, і вони погану чи гнилу повикидали, а хорошу позбирали в посудині. Як тлумачити от такі от приповісті?
Ну, ми-то плотяні. Мы плотяны, все-все-все плотяны. И нету вот такого, чтобы вот уже достиг истины. Да, Павел сказал, я не почитаю себя достигшим. Мы все плотяны. И Иисус, Бог во плоти, принес нам слово спасения. Но слово спасения, он все говорил нам в притчах, и без притчи мы ничего не понимаем. И говорил нам нашим языком. А у нас система ценностей, познания добра и зла. Мы-то все равно по плоти рождены. Бог знает, что мы персть, Бог знает, что мы плоть. И Он говорит с нами нашим языком. Понимаешь? Нашим языком. Но на самом деле мы должны вникать в Писание настолько, чтобы уразуметь то, что, почему он нам и говорит, не судите, да не будете судимы. Вообще, а что значит не судить? Это значит отречься от моего восприятия познания добра и зла, понимаешь, да? То есть это вообще нельзя. Он сказал, не судите, и тогда не будете судимы. А мы все время осуждаем, аж чем угодно, чашка хорошая, плохая.
Ну, апостол Павел сказал, все исследуйте, хорошего держитесь. А это уже значит, что я маю поганые відкинутые, а для этого визначите, что
а поганые. А тут очень хорошо, как Иисус, да, вот он возрастал, отвергая зло, и Иисус возрастал в познании, отвергая зло и избирал
добро. Но это у пророков, прежде чем младенец.
Да, да, да. То есть в этом-то и суть. И Павел как сказал, да, держитесь там доброго. В этом-то и суть. Что такое доброе? Добр только Господь. Все, все, что не Господь, то не доброе. Понимаешь, да? То есть мы рассуждаем, опять же, ну, чашка зеленая или красная. А на самом деле надо рассуждать, чья это чашка, моя или Господня. Ну, в другой плоскости рассуждать. Не оставаться судьей для этой ситуации, для человека или для этой чашки, а весь суд передать Господу. Я не буду судить, какая это чашка или какой слава. Бог судья, Бог будет осуждать. А когда я сужу, то я становлюсь, как там написано, то я становлюсь судьею. А един законодатель и судья, а это уже как Бог, да? То есть, если я становлюсь судьей, то я становлюсь как Бог, знающий добро и зло. Судья, почему судья судит? Он хорошо знает уголовный кодекс или правовое дело, то есть он очень хорошо знает, что такое добро и зло. И поэтому мы назначаем или избираем судей, потому что они очень хорошо знают, где хорошо, а где плохо. Поэтому нам, наоборот, надо перестать судить, а просто что написано. И все. Все проще. И самое интересное, что легко жить. На самом деле, если мы рассуждаем, ой, правильно поступил, неправильно, тут надо было так, а тут не так, а если бы я пошел, а если бы я не пришел, а если бы я сказал, если бы я промолчал, а если бы и так далее, то вырастает какой-то огромный ком. Но это все рассуждение внутри себя. Перестаньте так себя думать. Не мечтайте о себе и не думайте о себе там много, да? А просто обратитесь ко Христу. Христос, что повелишь мне делать? Вот в этой ситуации. И если тебя ударили по одной щеке, плоть тебе говорит, давай разбираться. Хорошо, плохо, заслужил, не заслужил, сдачу давать два раза, три раза, или что, или зачем. Это потому, что я пришел, ушел. А Бог говорит, поставь вторую щеку. Он вне этой судебной человеческого добра и зла. Он вне. Просто подставь вторую щеку. Это не наше дело. Мы Божьи. Мы Божьи, и мы отдали себя Богу. И мы отдали душу Богу. Мы отдали желание, жизнь отдали Богу. И Бог говорит, приду на землю, найду ли я веру. Или Павел говорит, Бог нашел меня верным, а верный ли я в тех суждениях или осуждениях, которые происходят? Вот сегодня что-то такое происходит. Как я оцениваю эту ситуацию? Я оцениваю, так это я сделал тут не так, а ко мне поднеслись не совсем так, как я этого заслуживаю, пошло и пошло. Ты находишься не там. Ты просто должен передать весь свой путь Господу, и Он совершит. Возложите все дела свои на Него, ибо Он печется о вас. Не переживайте, не заботьтесь, что есть, что пить, во что одеться. Бог совершит. Ищите прежде Царство Божие. Все. Настолько надо много вот думать или размышлять. Вот это Римлянам 8 глава с 4 стиха, что значит жить по плоти и что значит жить по духу.
Дякую. Це була програма «Запитання і відповіді». На решту ваших запитань, пробачте, кому не відповіли, відповімо наступного разу. Якщо Бог дозволить, будемо живі і здорові. З Богом.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу.
Радіособачка світле.орг.